Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 652-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы подходим к новому разделу книги «Псалтирь». Мы говорили с вами, если помните, о 5 разделах, которые иногда выделяют в этой книге, и говорили о том, что эти разделы параллельны пятикнижию. А мы уже прошли раздел книги «Псалтирь», который параллелен книге «Бытие». Первые 40 псалмов – это великие псалмы творения, например, псалом 8 или 18. Вы помните, что в начале и в конце этого раздела говорилось о благословенном человеке, о блаженном человеке. И это блаженство, это благословение возможно только с Богом, иначе ему, в общем-то, взяться этому благословению неоткуда, потому что мы понимаем, в какой греховной среде мы живем и понимаем, насколько греховны мы сами. А теперь мы переходим к следующему разделу, и он параллелен книге «Исход». Его границы – это псалмы с 41 по 71. Мы с вами увидим, что народ израильский попадает в чужую страну. Народ страдает под железной пятой диктатора, деспота. Мы с вами услышим как бы бич надсмотрщика, потому что вот это рабство, это непосильное рабство израильского народа будет совершенно очевидным в этих псалмах. И мы увидим, в конце концов, как Бог отвечает своему народу и делает это согласно завету. Господь выводит свой народ из Египта. Первые 7 псалмов, 7 песней, 41 по 47, говорят о рабстве. И рабство это, кстати, было таким в те времена, оно остается неизменным и в сегодняшнем мире, оно также будет неизменным во времена Великой Скорби, во времена остатка Израиля. Кстати, в этом разделе появляется еще одно имя Бога. Это очень частое имя, но в псалмах оно до сих пор так часто не употреблялось. Что имею в виду? Вот в первой группе псалмов, первые 40, главным было имя Яхве. Переводится на русский язык словом «Господь». Используется оно 272 раза. Есть ведь другое имя – Элохим, Бог. И в первых 40 псалмах оно используется всего 15 раз. Здесь же, в следующей группе, слово «Элохим» встречается 164 раза, а «Яхве» только 30 раз. Меняется акцент, если хотите. Дело в том, что имя «Яхве» – это сущий, существующий, а имя «Элохим» – Всевышний. Вот Всевышний Бог, и этот акцент мы с вами еще увидим неоднократно в псалмах, хранит Израиля в чужой земле. Он хранит всякого человека, который приходит к нему. Но эти псалмы прежде всего написаны для Израиля, хотя, конечно, имеют важность и огромную ценность для нас тоже. Как Израиль был когда-то в Египте, так же Израиль или праведный остаток Израиля будет страдать во времена Великой Скорби. Кстати, мы видим здесь также упоминание Антихриста, и об этом мы будем еще говорить. И дальше, в следующих псалмах, Израиль вопиет к Богу об избавлении. И приходит избавление. Центральный псалом здесь 44-й. Мы узнаем о тысячелетнем царстве. И говоря об этом, нам нужно увидеть две вещи. Во-первых, понять, что применение этих псалмов прежде всего дано израильскому народу. И особенно актуальны они будут во времена Великой Скорби. Это то время, когда церковь уже с Господом на небесах, Израиль остается на земле, Израиль проходит через великую скорбь, и остаток Израиля обращается к Богу. Нам с вами, читая сегодня эти псалмы, нужно быть очень осторожными в их толковании, в их интерпретации, потому что написаны они прежде всего для Израиля. Мы с вами, например, увидим сегодня, что Бог далеко не царствует над всей землей. То есть в псалмах так написано, но это будет в свое время, пока это еще не так. Но вот в нашей жизни, в нашем сердце Он действительно царствует. Итак, перед нами скорбь и возрождение Израиля в последние дни. Сделаю еще пару наблюдений, касающихся этой части книги «Псалтирь» в целом. 19 из псалмов этого цикла написал Давид. 7 псалмов написали сыны Кореевы. И все это пророческие картины Израиля в последние дни во времена великой скорби. Вот мы с вами уже в ближайшие наши беседы будем очень много говорить о сынах Кореевых, как авторах псалма. И вот давайте подойдем к этим текстам. 41-й псалом – это крик сердца Божьего народа во времена великой скорби. Но, кстати, это крик сердца каждого христианина в сегодняшние времена, очень непростые времена. Напомню, что, как мы с вами уже отмечали, христианин не имеет права исключать Израиля из Божьего замысла, потому что Бог его не исключает, потому что для Израиля у Бога есть особое место в этой картине мира. Итак, 41-й псалом – это страдание и упование на Бога со стороны благочестивого остатка. В книге «Исход» Бог искупил Израиль кровью Агнца. Но искупил Он его не только кровью Агнца, но и своей силой тоже. Важно видеть и то, и другое. И кровь Агнца, и силу Божью. И хотя эти псалмы применимы для вас и для меня, и применимы как раз в том, что они говорят о Божьей силе и о крови Иисуса Христа, хотя они, конечно, применимы для нас с вами, они прежде всего относятся к остатку израильского народа. Вот это важно. Ну, кстати, далеко не всякий, кто называет себя христианином, и уж тем более далеко не всякий, кто родился и вырос в христианской стране, является по-настоящему частью церкви. Хотите выяснить, настоящий христианин перед вами или нет? Есть один тест, который очень часто помогает. Дело в том, что настоящий христианин действительно заинтересован Божьим Словом. Он по-хорошему воспламеняется, когда рядом с ним оказывается Божие Слово. Поднесите к нему Божие Слово, загорится он или нет, станет ему интересно или нет. Если да, то есть очень серьезные основания говорить, что да, действительно, это христианин. Если нет, то возможно, я подчеркиваю, возможно, он только рисуется. Итак, 41-й псалом начальнику хора учения сынов Кореевых. Вы помните, какая страшная смерть за непослушание ожидала Корея? Мы с вами об этом уже читали. Но очевидно, что у Корея были сыновья, а дальше и сыновья сыновей, потомки Корея. И вот эти потомки Корея как раз и писали псалмы. И тот факт, что Корей проявил непослушание, проявил бунт против Бога, никак не умаляет его сыновей и тех псалмов, которые они написали. Итак, начнем читать 41-й псалом. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду и явлюсь пред лицо Божие, слезы мои были для меня хлебом и день, и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий согласом радости, и словословия празднующего сонма. Вот когда-то это было, когда-то был глаз радости, потом его не осталось, его больше нет. Псалмопевец говорит о том, как он жаждет прийти к Богу, как он жаждет прийти в дом Господень. И вот тут, кстати, одна из причин, по которой мы понимаем, что все-таки этот псалом не для христиан прежде всего. Христос в нас, Бог в нас, Бог с нами. Мы знаем это из Нового Завета. А псалмопевец хочет прийти в храм, хочет вернуться в святую землю, как будто Бог локализован именно там. Но еще раз повторю, основной смысл этих псалмов для израильского народа, для еврейского народа. Ну, кто-то скажет, ну как, ведь евреи, они избранный народ, с ними Бог постоянно. Не-не-не, друзья, это не так. В Израиле, я имею в виду современный Израиль, сегодня есть две большие группы людей. С одной стороны, это в большей или меньшей степени ортодоксальные евреи, которые при этом так и не приняли Мессию. Они ожидают пришествия Мессии. С другой стороны, это светские люди, по большей части иммигранты, в частности, из России тоже, которым, вообще говоря, совершенно все равно. Иными словами, человек, который действительно чтит Бога Израилева, может посмотреть на Израиль и сказать, а что здесь происходит? Собственно, так и есть большинство христиан еврейского происхождения сегодня находятся за пределами Израиля. Они устремлены к Богу, они хотят прийти к Богу, но в самом Израиле покаяние пока только частичное. Но этот псалом дает нам картинку не только Давида, но и всякого человека, который устремлен к Богу. Я думаю, что Давид смотрит, потому что он любил быть на свежем воздухе, и вот он видит лань и говорит, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Лань-то, между прочим, в пустыне. И лань стремится к воде. И Давид, или в данном случае все-таки псалмопевец, сыны Кореевы, сравнивают себя с этой ланью. И кто-то скажет, ну вот у нас то же самое. Нет, конечно. Нам недостаточно просто исполнять 10 заповедей. У нас нет на это ни повеления, ни сил. Нам нужно родиться свыше, стать членом семьи Божьих детей. Нам надо прийти к Богу. И вот эти слова, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Вот чтобы эти стихи были действительно криком нашей души, а не просто кем-то давно написанным текстом, который мы читаем, потому что положено.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну что же, вернемся к тексту псалма 4 и 5 стихи. Я напомню, что это и псалмопевец, да, или псалмопевцы, сыны Кореевы, и это также и состояние Израиля во времена Великой Скорби. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой?» Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гласом радости и словословия празднующего сонма. То есть все это было, но были также и, говоря современным языком, наезды, где Бог твой? Причем он вступал с ними. Соответственно, вполне возможно, что те, кто вступали, они же и насмехались. Но псалмопевец перестает говорить о людях. Он обращается к своей душе. Это предельно искреннее обращение, 6 и следующие стихи. Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду вечно еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Он может разговаривать со своей душой именно потому, что в нем действует сам Бог. Читаем дальше. «Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною». Можно по-разному здесь восстанавливать эту историю. Находится он уже на этой горе или только представляет, что находится на ней. Но я думаю, что 8 стих напомнил вам книгу пророка Ионы. Он чувствовал себя примерно так же, когда оказался в огромной гигантской рыбе. Думаю, что примерно так же будут чувствовать себя израильтяне во времена великой скорби. То есть такое ощущение, что все плохо. «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною». Вот хуже уже некуда, дальше уже некуда. Однако Бог избавит их. Точно так же, как когда-то услышал и избавил израильский народ. И надежда на это, упование на это наполняет псалом. 9 стих. «Днем явит Господь милость свою, и ночью песни ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага, как бы поражая кости мои? Ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой?» Тут появляется эта же мысль. Где Бог твой? Знаете, многие из нас чувствуют себя именно так, как герой этого псалма. Все против него, что еще страшнее, все против Бога. И, не выставляя никаких аргументов, не споря, они просто говорят, где Бог твой, и все. Наступает час отчаяния. И тут 12 стих. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Тут в конце стиха интересный момент – это решение. Человеку плохо, он в тяжелейшей ситуации, а он говорит, я все равно буду его славить. В тяжелой ситуации он приходит к Богу, тогда, когда неоткуда ждать помощи. И не просто предъявляет ему претензии, говорит, вот, Боже, почему так? Он говорит, да, тяжело, но я все равно буду славить тебя. А теперь идем дальше. 42-й псалом. 1 стих я быстренько прочитаю, и потом мы кое-что здесь скажем. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня». Псалмопевец находится среди своего народа, и ему кажется, что все плохо. Даже в смысле этого народа все плохо. «Вступись в тяжбу мою с народом недобрым». А между прочим, это израильский народ. То есть псалмопевец смотрит и видит, что среди Израиля понимания у него нет. Вот он и обращается к Богу, что Бог защитил его. Есть еще одно толкование этого первого стиха. Смотрите. «И вступись в тяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого избавь меня». Вот это «человека лукавого и несправедливого» может указывать на руководителя, на лидера, на царя. Вы помните, что когда Израиль разделился на две части, Израиль и это северное, и Иудея это южное, в Израиле хороших царей не было вообще. На юге было, но, в общем, очень мало. Именно поэтому и взывает псалмопевец. Говорит, сделай что-нибудь по этому поводу. И дальше мы переходим ко второму стиху. «Ибо ты Бог крепости моей. Для чего ты отринул меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Пошли свет твой и истину твою. Доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои». Помните, как Иисус сказал о себе «Я свет миру»? В другом месте он сказал «Я путь истинной жизни». Вся эта образность присутствует прямо здесь. То есть мы совершенно спокойно можем сказать о том, что ответ на эту молитву псалмопевца был дан, когда Иисус пришел на землю. Вот смотрите, еще раз, третий стих. «Пошли свет твой и истину твою». Совершилось это, да, в Иисусе Христе. Дальше. «Доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои». Если мы с вами идем за Христом, то мы пройдем и святую гору, его смерть, его воскресение, и обители, которые он приготовит для нас. Мы же знаем его слова «Я – путь истинной жизни». Я думаю, что слушатели, которые впервые соприкоснулись со Христом в Новом Завете, слыша его слова, поняли, что он и есть тот самый свет, истина, Мессия, который ведет их. Псалмопевец хочет вернуться в Иерусалим, хочет поклоняться Богу. И он даже не рассуждает насчет того, что это невозможно. Он думает, как это может быть сделано. И способ есть только один. И про этот способ, друзья мои, мы уже знаем, мы уже про него слышали. Это самый конец 42-го псалма, 4 стих. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить тебя, Боже, Боже мой». Это его решимость. Но для того, чтобы эта решимость была исполнена, потому что можно быть решимым, полным решимости, но ничего из этого не получается. Так вот, чтобы эта решимость была исполнена, чтобы она была обоснована, нужно действие. И в данном случае уже даже не действие псалмопевца, а действие самого Бога. Вот 4 стих. «Подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего». А вот не получается пока подойти, просто не получается. И тогда нечто очень важное должен делать сам Бог. 5 стих. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Почему буду славить? Потому что я так крут? Нет. Потому что Бог выполнит свое обещание. Дальше мы переходим еще к одному псалму наставления. Это псалом сынов Кореевых, 43-й псалом, учение сынов Кореевых. Я думаю, что, читая первые стихи этого псалма, вы вспомните Гедеона. «Боже, мы слышали ушами своими. Отцы наши рассказывали нам о деле, какое ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою твою истребил народы, а их насадил. Поразил племена и изгнал их. Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним». Автор псалма говорит о прошлом. Мы слышали, что вот было так. Ты воевал за наших отцов. Твоя мышца, твоя сила все это делала. Также, между прочим, вспоминал и Гедеон. Он фактически говорит, ну вот, Бог, ты наших отцов избавлял, а нас-то не избавляешь. С нами-то что такое? Да, Бог снова войдет в историю. Некоторые даже называют это фразой «Божье вторжение». Мне эта фраза не нравится. Она, может быть, показывает резкость того, что происходит, но вторжение — это обычно во что-то такое, на что ты не имеешь права, а Бог имеет все права. Ты рукою твою истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их. Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца, и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним. И вот эта же десница Божия действует не только в спасении народов, она действует и в спасении каждого человека. В спасении, которое было совершено 2000 лет назад, в спасении, которое доступно и нам сегодня, это мышца Божья, которая будет явлена и в будущем. Боже, Царь мой, ты тот же, даруй спасение Иакову. Это про царя Израиля. Это про Иакова, потомков Израиля. Как мы после этого можем говорить, что у Бога нет замысла для израильского народа? Есть еще какой. Подробнее об этом будем говорить в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.